Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир», и веду ее я, журналист Рима Хохлова. В православии есть много вопросов, на первый взгляд, простых. На самом деле, некоторые из них требуют особого разъяснения. И сегодня в нашей программе как раз на тему «Разъясните батюшка» мы поговорим с гостем Иереем Федором Шевченко, священнослужителем Собора Святого Равноапостольного Князя Владимира.
Здравствуйте.
Отец Федор, скажите, пожалуйста, вот, к примеру, вот такой вопрос. Если человеку требуется духовник, он что должен сделать? Ждать, пока Бог ему сам пошлет духовника, или все-таки искать самому?
Ну, если позволите, я сначала дам разъяснение, кто такой духовник. Духовник – это прежде всего человек, который ведет ко Христу. Поэтому может быть духовником прежде всего священник, образованный, и священник, который имеет духовный опыт, опыт молитвенный, ну, такой батюшка, который может удовлетворить духовные искания и потребования. Есть два вида духовника. Самый первый вид духовничества – это тогда, когда человек приходит к священнику, и священник рассказывает ему о истинах христианства. Ну, так некий, так скажем, катехизатор, да, тот, который прежде всего ведет человека к Богу. И тогда, когда человек уже знает, как себя вести в храме, тогда, когда человек знает какие-то особые вопросы в духовной жизни и может сам давать оценку, тогда священник, духовник должен уйти в сторону, как бы спрятаться в тени, чтобы не заслонять собой Христа. И здесь уже сам человек ищет Христа, конечно же, с помощью священника. Есть в Священном Писании такие слова. Однажды человек, юноша, подходит ко Христу и спрашивает: «Скажите мне, как мне спастись?» Да? На что Христос говорит: «У тебя есть Священное Писание, есть пророки, есть заповеди Божьи, которые ты соблюдай». И очень часто бывает так, что человек новоначальный приходит в храм и не знает, как себя вести в храме, не знает, как себя вести вообще в духовной жизни. И для этого, конечно же, находится человек, который помогает ему идти к Богу. И вот именно этот человек называется духовником. Очень часто люди думают, что духовник – это тот человек, которому ты исповедуешься. Исповедоваться, на самом деле, можно абсолютно любому священнику, но очень часто так бывает, что не каждому священнику, как человеку, ты можешь открыть все. Так вот, духовник – это тот человек, которому ты можешь открыться абсолютно весь.
То есть, которому ты доверяешь.
Которому ты доверяешь, совершенно верно. А как же его найти? Ну, прежде всего, наверное, необходимо не торопиться в выборе духовника, испытывать священника. Каким образом испытывать священника? Посмотреть на то, как священник общается, чему он учит прежде всего. Самое главное, чтобы священник, как я сказал в самом начале, не заслонял собой Христа. Если священник ведет к себе, наверное, нужно бежать такого духовника. Если священник порабощает волю человека, свободную волю человека, то нужно бежать такого духовника. Поэтому самый важный, самый главный критерий, так скажем, поисков духовника – это, прежде всего, рассудительность самого человека.
Понятно. А вот скажите, пожалуйста, если, допустим, на страшном суде, кто будет отвечать за то, если духовное чадо какого-то духовника, ну, как бы не пришел к Богу по-настоящему, и ему как бы определено уже не в раю находиться, а сами понимаете, где,
ну,
да?
Такой.
Вот. Кто отвечает за это? Сам мирянин, сам человек? Или тот духовник, который не смог как бы его привести к Богу?
Здесь очень такой интересный вопрос. И вопрос интересен чем? Само христианство не говорит о обязательном наличии духовника. Потому что путь спасения человека не лежит через духовничество. Есть, как я сказал ранее, Священное Писание, когда сам человек может читать Священное Писание. Есть храмы, действующие храмы, где священники произносят проповеди о том, как необходимо вести себя в духовной жизни. В конце концов, есть личная свобода человека, когда человек сам может рассуждать и спрашивать совет, и черпать его из книг, да, духовных книг. Ну, допустим, из примеров жития святых преподобного Амвросия Оптинского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, да, и руководствоваться именно этим. И в этом случае нет необходимости искать какого-то определенного в себе духовника. Еще хочу сказать, что очень часто человек духовника, то есть священника, использует как некоего, так скажем, оракула. Да, как вы, батюшка, благословите, так я и поступлю.
То есть снимать с себя ответственность.
Снимать с себя ответственность. Абсолютно верно. Недопустимо, когда человек перекладывает свою ответственность на как плечи духовника и тому подобное. Поэтому здесь вопрос... спасется или не спасется, можно сказать так, что если вопрос послушания, да, если ты чадо, так скажем, послушное, и опять же, что значит послушание? Послушание должно быть, на мой взгляд,
разумным
однозначно, потому что есть вопросы, которые человек должен сам решать. Ну, допустим, делать операцию или не делать, выходить замуж или не выходить. Поэтому здесь я не могу сказать, спасется человек или не спасется, если ведет духовник его правильным образом. Я скажу словами Священного Писания. Если два слепца идут, то оба попадут в яму. Поэтому здесь должна быть рассудительность и, прежде всего, упование на Бога.
Вот, кстати, вы сейчас говорили о замужестве. А можно ли православной девушке или женщине искать себе, ну, скажем, друга или жениха в интернете?
Почему нельзя? Есть такой пример, когда один юноша приходит к священнику и говорит: «Батюшка, я хочу найти себе невесту добрую, хорошую и домашнюю. Но где же мне искать домашних? Не буду же я ходить по квартирам и спрашивать, а нет ли у вас домашней девушки?» Да? Если есть какая-то доля стеснения, ну, не может человек свободно общаться, да, там, не знаю, где найти, как найти, подойти и сказать: вот я хочу, чтобы вы были моей невестой, или я хочу, чтобы вы были моим женихом. Конечно же, почему бы и нет, допускается. Пожалуйста.
Вот раньше считалось необходимым, чтобы человек искал самого себя. Даже вот, как говорится, была такая надпись: «Познай самого себя». Да? Угу. В Древней там, Греции или в Древнем Риме, по-моему, в Древней Греции. Вот. А сейчас, насколько важно человеку познать самого себя? И если это важно, то для чего это нужно?
Ну, это философский вопрос, правильно вы сказали, что в Афинах была такая надпись, да, «Познай самого себя». Здесь с точки зрения христианства нужно не просто себя познать, а увидеть себя, дать себе оценку. Потому что очень часто бывает так, что приходит человек в храм и не знает, в чем же ему каяться, за что же ему просить прощения.
Да, это какие, да? У меня грехов нет,
да, очень часто так бывает. Так вот, тогда, когда человек не видит себя, не видит внутреннего духовного своего состояния и не может рационально объяснить, да, свое либо падение, либо непонимание чего-либо. Так вот, здесь нужно дать себе оценку. И когда человек видит себя, видит свои какие-то недостатки, видит свои ошибки, это очень хорошо и замечательно. И в этом плане познание самого себя приближает его, ну, прежде всего, наверное, дает ему нормальную самооценку. Тогда, когда человек видит, что в моей жизни что-то неправильно, и необходимо это менять. Если он это меняет, то он ведет себя на пути к Богу.
Часто люди спрашивают, а вот зачем вообще ходить в храм?
Часто? Ну, практически очень часто каждый человек, наверное, задает себе раз в жизни этот вопрос: зачем и для чего мне необходимо ходить в храм? Отвечу также словами из Священного Писания. 6 дней трудись, а 7-й день воскресный, посвяти Господу Богу твоему. Так вот, воскресный день христианин должен посвящать себя прежде всего молитве, благодарности Богу за то, что дает Господь нам. А потом есть слова Христа, где Господь нас, ободряя, говорит: «Я всегда буду с вами во все дни до скончания века». Где же пребывает с нами Христос? Христос с нами пребывает в таинстве причастия, в таинстве исповеди. Поэтому каждый человек, если он считает себя верующим человеком, он по любви к Богу непременно должен просыпаться и идти на богослужение в воскресный день.
Мы знаем, что, к примеру, в крещении Господне, когда люди набирают святую воду, то и некоторые представители других конфессий тоже приходят и набирают святую воду. А вот можно ли некрещенным, допустим, прикладываться к чудотворным иконам или ковчегам со святыми мощами?
Вопрос следующий. Если ты верующий, то почему не крещен верующего Иисуса Христа?
А если человек просто жаждет, ну, скажем так, чуда какого-то, да? Ну, вот случилось что-то дома, и он идет там к иконе чудотворной или к мощам и просит помощи. Пусть даже не крещенный и пусть даже, скажем так, не православный вообще.
Каждый момент жизни человека, каждая форма, а ведь святая вода, мощи, прикладывание к святыням является некой формой, которая приводит, должно в идеале приводить человека ко Христу, человека к Богу. Поэтому, если, конечно же, можно, если человек испытывает особое благоговение, не уподобляется и не попадает, так скажем, в обряды веры, да, вот я сейчас приложусь, сейчас вот я поцелую, так скажем, иконочку чудотворную, да, и вот мне будет чудо. Если в этом плане, то, наверное, смысла нет никакого. Если в плане того, что, Господи, вот я хочу, вот бывает так, да, что человек приложился какой-то святыне, и внутренний мир его поменялся, и он нашел дорогу к Богу. И тогда это действительно чудо, чудо просвещения самого человека. В этом плане я считаю, что да, нужно всегда и всюду думать и размышлять, а зачем мне это нужно? Если мне это нужно просто, ну, потому что все так поступают, ну, наверное, надо над этим задуматься. Если ты христианин и верующий человек, то обязательно нужно креститься.
А вот когда человек подходит к храму, как правильно себя вести и как правильно зайти в него?
«Вниду в дом твой и поклонюсь ко храму святому твоему». Да, есть такие слова. Поэтому каждый человек, который переступает порог храма, прежде всего должен отложить все то, что житейское, да, всякое попечение житейское, все свои, в идеале, конечно, все свои страсти, все свои помыслы, все оставить за порогом храма и в храм войти в чистой и светлой одежде, да, чтобы был только ты и Бог, чтобы никто тебя не отвлекал от молитвы. Никто, я имею в виду, здесь вот очень часто стоит человек и думает, а что же мне сейчас, так мне сейчас нужно сделать это, мне нужно позвонить туда-то, а вот как же мои там дети, как же моя супруга, да? И это все отвлекает человека от молитвы. Поэтому, когда человек идет в храм, он обязательно должен молиться. Есть 50-й псалом, да, «Помилуй меня, Боже». При входе в храм обязательно осенить себя крестным знаменем и попытаться все свои мысли, которые связаны с миром, оставить их за порогом храма. И в храм войти только ради того, чтобы остаться наедине с Богом. Это было бы хорошо, если бы каждый человек так поступал.
Вот некоторые люди, особенно вот те, кто впервые приходит в храм, не понимают, вот для чего ходят, допустим, там женщины, мужчины с подносиком и собирают деньги. Не нарушает ли это вот ход службы?
Ну, христианину смущаться в этом не нужно, потому что само, так скажем, хождение в храме с пожертвованием, я так понял, да, что ради того, чтобы собрать какие-то определенные пожертвования, оно происходит в конце богослужения. То есть тогда, когда человек уже готовится к причастию. С одной стороны, может быть, это кого-то смущает, может быть, кого-то отвлекает, но с другой стороны, человек не должен об этом сильно расстраиваться, и это просто определенная форма жертвы. Для множества храмов сейчас реставрируются. Также мы с вами в зимний период приходим в одежде, и в храме тепло, в храме работает свет, в храме поет хороший хор, где у каждого человека своя семья.
И вот эти и пожертвования, все это оплачивать.
Да, это пожертвования, которые идут на, так скажем, нужды храма.
Вот. Ну что ж, большое спасибо, отец Федор, а я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч.